Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. Программа «Светлый вечер». На этой неделе я напомню, что мы говорим о книжных новинках. Мы в течение 5 дней... обсудили, ну, пока 4, обсудили очень-очень разные книги. И вот сегодня мы продолжаем этот разговор. Я с удовольствием представляю вам книгу, она лежит передо мной. Называется она «Радость встречи. Беседы о счастье и смысле жизни». И у нас в гостях ее автор, председатель синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, протоиерей Михаил Потокин. Отец Михаил, здравствуйте.
Да, добрый день. Здравствуйте.
Книга действительно выполнена, сделана, издана в формате бесед. Это большая часть... Это вопросы-ответы на разные темы, но нам бы хотелось сегодня, наверное, поговорить в первую очередь о том, что такое радость, потому что мы живем в мире, в котором зачастую радоваться сложно, и вообще для христианина вроде бы радость – это абсолютно нормальное состояние, но когда все это переходит в плоскость прикладную, когда мы вспоминаем о том, что мы обычные живые люди, то с радостью у нас становится достаточно сложно. А как же так? Вот для христианина радость, она всегда на первом месте, но...
Ну, дело в том, что мы под радостью часто понимаем веселье, ну, или какие-то внешние проявления, да, на самом деле вот радость – это нечто более глубокое, наверное. Ну, тут как со словами всегда происходят какие-то метаморфозы в нашем языке, ну, вот поэтому так же, как слово «любовь», так же слово «радость», они вот немножко в разных смыслах нами понимаются. Я в книжке там сказал, какой-то вопрос я отвечал, подобный же, что веселье отличается от радости тем, что веселье можно отнять, ну, любым простым способом, там, если вы веселитесь, там, когда вы, там, любите вкусно покушать, то любая болезнь вас отнимет это веселье, там, зуб заболел, вот вам уже не кушать и не встречаться ни с кем не хочется. Радость же – это то, что неотъемлемо, в этом смысле внешние обстоятельства никак ее, так сказать, вас ее не лишат.
Но химия-то у радости тоже есть.
Вот именно что химия, как раз это возникает уже впоследствии, понимаете? Мы должны четко понимать причину и следствие. Ну, вот. Причина радости все-таки в другом, потому что вот... веселье – это как раз то, что вот внешнее выражение, да, каких-то наших чувств, эмоций, здесь как раз химия связана. Но то, что побуждает это, да, я имею в виду в хорошем смысле, не в плохом, потому что веселиться можно и от каких-то дурных вещей, но вот, это как раз внутреннее состояние человека, оно не зависит от химии, химия зависит от него. Мы с вами как раз подходим к такому вопросу, для меня очень существенному на самом деле. Почему? Потому что многие сейчас, несмотря на то, что говорят, что мы люди церковные, верующие, вот, ставят очень высоко вопросы материальной жизни, биологии, физиологии и так далее, и тому подобное. На самом деле, ну, учение церковное начинается с того, что дух, вот, он опережает материю, он формирует материю, что духовная жизнь, она прежде материальной жизни. И, собственно говоря, все, что происходит в теле человека, в том числе, в начале, ну, вот, оно именно начало из духовного мира, как и сам человек. Человек из духовного мира имеет начало, да, потому что, будучи сотворенным по законам природы, кто эти законы придумал, да, кто и дал эти законы, да, не мы дали эти законы, мы их изучаем, ну, вот, поэтому Господь сотворил и тело, и душу человека, да, и это духовное действие, поэтому духовное всегда преобладает, оно всегда в начале, а затем уже и все остальное, физиология, в том числе, там, то, что вы говорите, разные чувства, там, какие-то вот внутренние процессы телесные, которые сопровождают именно веселье, но не радость. Ну, вот, поэтому, если сказать простой пример, ну вот возьмите апостола Павла, его послание, да, У них есть места, где он перечисляет, собственно, те испытания, которые он перенес, там, и лишения, и оскорбления, и попытки убийства, и, значит, вот, наказание, и заключение в тюрьму. А все это он говорит не как человек страдающий, не жалуясь нам, понимаете? Он говорит как человек, который несет в себе очень большую такую настоящую радость.
И всегда перечисляет... радуйтесь, непрестанно молитесь.
Да-да-да, но он несет эту радость даже когда ему говорят о смерти. Он говорит, да я и смерти не боюсь, потому что во мне есть радость встречи со Христом. И она, эта встреча, наоборот, исполнится, когда я разрешусь от тела, то есть это фактически преграда, которая мне не дает вот возможности полностью всегда быть с ним вот в том соединении, в котором он мечтает быть всегда со Христом. Поэтому здесь нет. И мне кажется, что мы ошибаемся, когда говорим, что вот для радости нужны какие-то внутренние процессы. В первую очередь, нужно духовное состояние.
А можем мы сказать, что апостол Павел в этом смысле был такой великий идеалист, и вообще очень много из его послания, оно возведено в идеал. То есть это вот то, к чему надо стремиться, и всегда радуйтесь как раз к этой же категории, в эту же категорию попадает.
Ну, вы знаете, я думаю, что не только апостол Павел, Серафим Саровский, разве он не всегда радовался, когда он говорил «Вам радость моя, Христос воскресе», он говорил это искренне. Радоваться человеку, ну, это значит радоваться именно внутри, он же не знал, так сказать, вот... Точнее, ну, видимо, он духом знал, да, многое человек, который к нему пришел. Но люди-то приходили разные совсем. Скажите, ведь мы не всем рады, простите, но если говорить так честно, да, Серафим мог радоваться всякому, да, то есть опять это что такое? Это некий дар духовный, да, то есть он всегда был исполнен этой радости, любви к людям. Это очень непросто, то есть это мы воспринимаем как некое духовное состояние, дарованное ему, как он сам свидетельствует, стяжанием, собиранием Духа Святого. Поэтому вот... мне кажется, источник радости, да, как указал на то Серафим Саровский, как он сам и жил, собственно, с этим источником радости в сердце своем.
То есть получается, что радость, она всегда о Боге, радость настоящая, подлинная, она всегда должна вести к Богу, потому что все остальное у нас можно забрать, и это будет радость, ну, не до конца.
Ну, вы знаете, как я бы сказал так, на самом деле мы просто иногда, как говорится, ведет к Богу, понимаем только в виде таинств, молитвы и всего прочего.
Совокупности.
Конечно. Вся природа – это радость, потому что она создана Богом, да, то есть просто мы непосредственно это часто не ассоциируем с ним. Да, нам кажется, природа, красота, гармония. Откуда это, да? Мы не задумываемся над тем, что в нашей душе что-то созвучно внешнему миру, который вот нам кажется прекрасным. На самом деле это действительно вот та гармония, которую Бог заложил когда-то в природу, когда он сказал, что вся добра зело. Но ведь это радостно, что все прекрасно Бог создал, правильно? Это радостная новость. Но вот это, этой радости созданию Божию, да, всему тому, что Бог создал, и всему тому, что творческий дух человеческий в соединении с Божественным Духом создал, это действительно подлинная радость. И действительно ее нельзя отнять, ну, собственно говоря, потому что не мы ее создатели, не мы ее вдохновители, не мы, так сказать, ее сами себе вот предоставили. Да, Бог так нас сотворил и сотворил мир вокруг нас таким образом.
А говорится ли что-то о радости именно в Евангелии и, более того, из уст самого Спасителя?
Из уст самого Спасителя? Ну, я, честно говоря... Сейчас, наверное, я припомню, может быть, после какой-то паузы.
Я вот тоже пытаюсь вспомнить. Нет, тут я пытаюсь вспомнить, знаете, почему я спросил? Я пытаюсь вспомнить, и мне кажется, что вот есть разные...
Ну, да, много о радости говорится. Это слово «радость» вообще в Священном Писании часто используется, да? «Не радуйтесь тому, что духи вам повинуются, радуйтесь, что имена ваши написаны суд на небесах». Да?
Да.
Вот, да, и поэтому вот когда Господь последней молитвы своей призывает, да, и говорит, что, Господи, сохрани их вот ради имени моего, да, и говорит о том, что... Я вообще точно текст не помню. Где-то еще есть в Евангелии радость о том, что Господь сохранил вот учеников, да, ну вот, и что они...
Но он сам им говорил, радуйтесь. Это же
тоже одно из слов. Да,
радуйтесь и веселитесь, якобы, да, ваше много.
Да.
Но вот я... Почему, собственно, еще спросил? Мы, когда читаем синодальный перевод...
Блаженны плачущие, яко те утешатся, да?
Да. Угу. Но когда мы читаем синодальный перевод, может быть, ускользает. И когда-то об этом очень хорошо говорила одна из известных переводчиц Евангелия Валентина Кузнецова, которая говорила, что если посмотреть современные переводы и посмотреть на текст, который переведен так, как мы привыкли, привычным нам языком, то мы увидим, что у Христа, например, было очень хорошее чувство юмора. Мы увидим какие-то словесные обороты, которые дословно переведены с первоисточника, которые нам показывают, что где-то он шутил, где-то он смеялся, где-то это была какая-то, вот, я не знаю, сиюминутная ли радость или нет, но вот эти моменты, они порой в синодальном, уж не говоря о славянском переводе, порой ускользают. Но вот сам дух евангельский, он наверняка этой радостью
пропитан. Дух света, радости, конечно. Также есть благая весть, да, благая весть не может нас повергать в уныние, раз она благая.
А как это объяснить людям, которые совершенно не знакомы с христианством, с Богом, которые, для которых это не является чем-то значимым? И для них странно, что вот эти не очень понятные люди, у них там то пост, то что-то черное, то что-то непонятное, то подменное, и они все время говорят о радости.
Вы знаете, здесь, ну, во-первых, я не согласен в том, что есть люди, которые не христиане, но о Боге знают практически все. Даже те, кто его отрицают, на самом деле о Боге знают, но просто они это знание не признают. Они считают, что вот как вы сказали, что это какое-то чувственное, какие-то эмоции, фантазии, сны, что еще, что угодно, но только не признавать наличие духовного мира. Поэтому, наверное, нет на земле человека, который не знает о духовном мире. Я думаю, это прекрасно известно, в том числе, ну, самое простое – это отношения с людьми, семейные отношения, да, они дают понимание вот взаимности, какой-то радости, любви, если они были, конечно. Если человек совсем изолирован, живет на необитаемом острове, скажем, Робинзон Крузо такой, да, но все равно какой-то пятница в жизни появляется. Вот, мы можем сказать о том, что, да, человека полностью одинокого, отрезанного от людей, ну, такое возможно только по собственной воле. Если человек действительно настолько эгоист, что он просто не хочет ни с кем общаться, ну, тогда сложно. Далее, смотрите, ну, мы же окружены природой, у нас есть искусство, у нас есть, ну, все то, что как бы не непосредственно, но опосредованно намекает о духовной жизни, о происхождении вот всего того, что мы слышим, видим, чем мы наслаждаемся вот в искусстве, и это действительно все равно человеком просматривается. Вы знаете, вот я недавно читал воспоминания вот об Альфреде Шнитке, называется книжка «Три степени свободы» его. Там не только воспоминания, там просто воспоминания и о нем в том числе, связанные с его работой в кино. И вот там у него есть такая фраза о том, что я точно не воспроизведу, но я расскажу о смысле. Вот что действительно он как композитор видит, что вообще музыка как вот некая целостность, да, мелодия, там гармония, она существует вне композитора, она существует где-то вот в каком-то духовном мире. И поэтому, когда мы слышим какую-то музыку, мы ее узнаем как свою, как бы она нам близка, потому что она существует не только в композиторе, она существует вот в духовном мире, то есть это принадлежность мира, которую мы можем почувствовать, а композитор может ее воплотить в звуки, то есть он может перенести то, что мы слышим в своей душе, он может перенести это на ноты, дать это людям, которые обладают умением играть на инструментах, и мы услышим эту музыку, хотя душа наша знает о ней, и поэтому нам она приятна, она вот гармонична, она нам в душе нашей, так сказать, отражается вот какими-то чувствами, вот о том, о чем вы говорили, нам становится хорошо, там, спокойно, или наоборот, мы, так сказать, как-то вдохновляемся этой музыкой. То есть вот здесь, понимаете, поэтому нету ни одного человека, мне кажется, который в жизни бы не радовался музыке, я не знаю, зелени, там, весне, ну, чему-то тому, что его вдруг остановило в этой жизни и сделало причастником его красоты, гармонии, какой-то вот, которая бы, может быть, в человеческих отношениях нашел гармония, в любви семейной, там, родительской. Поэтому здесь вот дело в том, что эти моменты, они, может быть, по времени незначительные для человека, да, что в основном, конечно, мы находимся в трудах, как говорится, хлеба насущного, то есть вот мы копаем, роем, значит, строгаем, сверлим, что-то еще делаем, и вот это основное как бы время на это уходит. Но надо сказать, что мы не этим живем.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у нас сегодня протоиерей Михаил Потокин, председатель синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению. Мы не этим живем, да.
Я думаю, что вы знаете, что нужно сказать таким людям. То же, что сказал в свое время апостол Филипп Нафанаилу. Он сказал: приди и видишь, пойди и посмотри. На что нужно посмотреть? Ну, нужно сказать о том, что да, вот ты не знаешь Бога, ты не веришь, что Бог приносит радость. Но скажи, что вот было в твоей жизни подлинного, того, что ты не можешь сказать словами.
Мне кажется, что здесь важное замечание заключается в том, что музыка, действительно, но человек, вы в начале программы сказали, что радость, она может отличаться от вот каких-то именно удовольствий, которые мы считаем за радость, тогда, когда у нас это можно забрать. Ну, человек может оглохнуть, человек может ослепнуть.
Я вот вам про оглохность скажу, что Бетховен был глухой. Да. Так что музыка у него не отнялась при этом. Я как раз у Альфреда Гарича как-то спрашивал, как он сочиняет музыку, потому что, бывая у него дома, я не слышал, как он играет на рояле. Мне казалось, что композитор, ну, я был еще школьником, ну, вот, и он мне сказал, что он слышит музыку внутри себя, понимаете? То есть он слышит музыку не ушами. Ну вот, она звучит, и он сразу, ему не надо играть на инструменте, он сразу пишет партитуру, так сказать, ту, которую он слышит внутри себя. Поэтому вот Бетховен в этом смысле прекрасный пример, так сказать, глухого музыканта, который, собственно говоря, никак не повлияло на его талант великий и дало нам возможность услышать его музыку. И здесь, нет, я думаю, что здесь как раз речь не об этом, ну вот, а о том, что действительно мы часто принимаем вот то, что, вот то, что вы сказали, вот внутреннее какое-то возбуждение именно телесное, да, какое-то больше связано с телесными какими-то биологическими процессами, за радость, чем то, что происходит у нас в душе, то, что побуждает эту радость, то, что действительно вот приносит ее. Поэтому вот путать не нужно, но мне кажется, что подлинное, оно действительно неискоренимо. И что касается вот людей, которые говорят о том, что вот, у вас нет, это вы что-то тут не то придумали, у вас все время посты, покаяние, вот, и продолжительные молитвы, все это в такое облечено форму, довольно сдержанную внешне, да, потому что если мы посмотрим, богослужение, оно такое, ну, редко бывает. Пасха, конечно, это такой праздник, да, жизни, что уже и богослужение само свидетельствует о том, что здесь много радости.
Но если мы посмотрим старообрядческое пасхальное богослужение, то мы увидим достаточно минорные напевы.
Ну, да, ну, вот я говорю, что здесь вот на самом деле просто человек, который пока не выцерковлен, можно напомнить о том, что вот есть подлинные вещи, которые как-то его изменили. Больше всего, кстати, эти вещи часто они невербальные. То есть вот то, что он пережил, ему сложно рассказать. Поэтому вот когда Христос обратился вот к Нафанаилу и сказал, что я видел тебя под смоковницей, он сказал, что именно он видел под смоковницей. То есть словом он не сказал. Но Нафанаил понял и тоже не сказал. Он сказал: ты Господь. Ты Господь, потому что ты видел то, что даже словом сказать нельзя. Ты видел вот ту радость, ту какое-то благоговение, то откровение, которое было у меня в душе. Никто не знает, что это было. Интересно, что Евангелие не указывает, что было с Нафанаилом. Но это было действительно настолько ярко и настолько подлинно, что он сразу не усомнился и исповедовал Христа Богом. Ну вот, поэтому здесь вот нужно сказать человеку не о том, что вот там в первую очередь говорит нам, так сказать, да, богослужение, там, каноны церковные, а о том, что в жизни он пережил. Ведь он пережил подлинные минуты какие-то, какого-то счастья, откровения, какого-то внутреннего подъема, ну вот, который даже вот и часто и сказать-то не опишешь. А если скажешь, оказывается, что ты их уменьшаешь как-то в значениях, ты все равно не попадаешь в то, как вот ты действительно это чувствовал. Да, сказать, вот это что, откуда это, что с тобой было? Это, ну, вряд ли человек начнет там рассуждать о каких-то гормонах, еще о чем-то, да, потому что это совершенно не соответствует его состоянию высокому. Да, и вот здесь как раз, значит, если ты пережил это, значит, ты где-то с Богом встретился уже. Может быть, ты говоришь, что это вот я не знаю, кто это, многие говорят, это неведомая сила, там что-то есть, но вот, но ты уже эту встречу пережил. Но так же, как и слепой, которому когда-то в Евангелии Христос исцелил его от слепоты, да, ну вот, а потом спрашивает, да, он, значит, веруешь ли ты во Христа? Вот, а кто это? Это он перед тобой, да? Вот теперь ну, наша задача, собственно, сказать, вот, вот в этот момент ты встретил Бога. Ну вот, а уже как ты веришь в Него, да? Ну вот здесь христиане верят так, как мы верим, значит, сообразно Евангелию, Священному Писанию, да. Но вот в этот момент ты встретил Бога. Ну вот, и человек, я думаю, что редкий человек, который вот всю жизнь прожил как в футляре, знаешь, который ничего такого высокого, чего-то очень глубокого, подлинного и невербального не пережил.
Радость о человеке. Вот именно радость о человеке – это интересная история, потому что мы в данном случае это можем объяснить всем и самим себе. Когда-то это влюблённость, никто не знает, что из этой влюблённости вырастет, но человек, этот вот он переживает какую-то невообразимую радость. Это любовь родителей к детям, это дружба. Это я сейчас намеренно вывожу за скобки что-то духовное, а вот то, что именно общечеловеческое, какие-то наши общечеловеческие ценности, да, все это потом может как-то, наверное, нивелироваться конфликтами, скандалами, еще чем-то. Ну, то, что нас сопровождает в обычной нашей жизни все время. Но при этом, вот если любовь одного человека к другому человеку все равно проходит через испытания, через всю жизнь, это же тоже та самая радость, о которой мы говорим.
Да, безусловно, это и есть, собственно говоря, радость, которая там, где Господь говорит, где двое или трое собраны во имя мое, я посреди них, да? То есть, что это значит? Что когда мы действительно имеем искренние отношения друг с другом, будь это дружба, любовь там, или родительские какие-то вот связи между родителями и детьми, это действительно Христос между нами, да, и это, собственно говоря, порождает ту радость в этих отношениях, которая вот она подлинная. Ну, крадет у нас это самолюбие, как это известно, да, всем, поэтому здесь, ну, к сожалению, вот есть и как бы антитело, да, к этому, это самолюбие, которое вот мешает нам подлинным отношениям нашим развиваться. Поэтому, но все-таки, если бы человек не чувствовал этого, ну, как, зачем тогда вообще вступать в какой-то союз, дружить с кем-то, если мы не чувствуем от этого никакого подъема, радости, ничего такого, чтобы нам приносило что-то вот внутри нас.
А вы помните свою первую какую-то встречу с духовным миром? И была ли от этого радость? Ощутили вы эту радость? Как-то пронесли вы ее? Угасла ли потом какая-то новая?
Вы знаете, ну, я могу сказать, что духовный мир очень обширный, как я уже сказал.
Я специально не конкретизировал.
Да, здесь вот говорить о том, что я же, ну, пришел в церковь уже как бы молодым человеком, еще пока юношей, ну, вот, мне было 20 лет, ну, вот, поэтому, ну, я бы сказал так, что моя первая встреча вот такая с духовным миром, она была в литературе, собственно, которую я многое читал и любил, и сейчас стараюсь читать, ну вот, и, конечно, мои любимые классические авторы русской литературы, которых мы, слава богу, и даже в школе изучали в то время, Евангелие-то было запрещено, а Достоевского можно было читать, понимаете, какая вот неразбериха была. И здесь как раз вот встреча была у меня на уровне переживания, собственно, встречи с литературой, наверное, как с одним из, ну, самых глубоких искусств, и поэтому здесь для меня это вот, наверное, таким проводником послужило в церковь, да, вот именно русская классическая литература, Достоевский в том числе, да, которого я очень любил и переживал всегда его чтение как-то даже чуть ли не физически, да, так сказать, как бы в таком каком-то вот контакте очень глубоком с тем, как он пишет, и с событиями, которые происходили вот в его книгах. Поэтому здесь вот, наверное, да, ну и потом надо сказать, что я и музыку вообще любил, и, ну, и на природу обращал внимание, внимание. Поэтому здесь, наверное, так же, как и всякому человеку, да, вот какие-то внешние вещи, они намекали на внутренний мир. И поэтому, когда я пришел в храм, я все это встретил, но уже как бы уже ближе значительно, чем то, что было вот когда-то, когда я читать любил, или когда я любил выйти на природу посмотреть, или музыку послушать. Поэтому здесь, наверное, вот в церкви как бы воплотилось все то, что я до этого уже испытывал, да, но, может быть, неосознанно не относил это к Богу, не относил к духовному миру, хотя это вот действительно вдохновляло во многие моменты, давало такие глубокие переживания.
У вас в книге есть отдельная глава про отца Георгия Бреева. А почему конкретно он?
Ну, вопрос этот очень простой, потому что отец Георгий был мой духовник, и, наверное, человек, которому я привел в церковь, и благодаря которому я, собственно, для себя церковной жизни открыл, и который мне помог в этой жизни, в моем становлении. Поэтому здесь как-то не упомянуть о нем, ну, наверное, было бы никак, ну, это было бы плохо не упомянуть и не сказать о той роли, которую он играл в моей жизни и играет до сих пор, надо сказать. Поэтому здесь... Понимаете, образ отца Георгия, конечно, это вот не просто пастырь, да, не просто человек, который много лет посвятил служению церковному, но именно вот глубины его, так сказать, любви к Евангелию, к богослужению, и действительно то, как бы, тот образ, на который потом, как он преобразился в этом служении, да, вот понимаете, потому что на самом деле даже внешний человек преображается, да, когда он искренне Богу служит. Ну и внутреннее его какое-то состояние духовное, оно всегда приводило меня в такое, так сказать, ну, желание хоть как-то быть похожим, не то чтобы, так сказать, уж уподобиться, это не бывает ученик выше учителя, но вот то, что есть вот действительно глубокие подлинные вещи в жизни, это я действительно понял вот через отца Георгия и через опыт общения с ним, как с духовником, как с настоятелем, у которого я много лет, мне повезло с ним вместе служить.
Я напомню, что в гостях у нас сегодня протоиерей Михаил Потокин, председатель синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению. Мы говорим о новой книге отца Михаила «Радость встречи. Беседы о счастье и смысле жизни». Продолжим буквально через минуту. Никуда не уходите.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, друзья, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Михаил Потокин, председатель синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению. Мы говорим о новой книге отца Михаила «Радость встречи. Беседы о счастье и смысле жизни», которая вышла в издательстве «Никея» совсем недавно. И это такой цикл бесед, где говорится о радости с очень разных сторон. Это и радость житейская, радость встречи с Богом, радость встречи с человеком. Вот мы перед перерывом говорили именно о радости встречи с человеком. Отец Георгий Бреев, а как вы с ним познакомились?
Ну, это через знакомых, как всегда, которые я познакомился с ним еще будучи некрещенным, вот. Но один мой знакомый и брат мой тоже ходили к нему уже до меня, да, и как бы вот. Когда возникли какие-то вопросы жизненные, да, я пришел к отцу Георгию побеседовать. Причем, я говорю, что я был некрещенный, поэтому я удивился его ответом, понимаете, потому что вот они не носили житейского только характера, да, они были гораздо глубже. Ну и потом, вот через какое-то время, после несколько раз я к нему приходил просто на беседы, я, потому что мне было 20 лет всего, и я учился тогда в ФТИ, в общем, это было еще советское время, это был 85-й год, конечно же, начиналась какая-то оттепель, но в то же время еще у нас, как бы, так сказать, в храм ходить было нельзя. Ну вот, и он предложил, так сказать, вот я сказал, что не крещённый, вот, и хочу креститься, и он предложил сделать это вот как-то, ну, за закрытыми дверями, что
это
называется.
Это был на Пресне.
Да, Уиклё, да, на Уиклё, такой, так сказать, вот, на Пресне, да, в храме Разрешенной Притечи, на Красной Пресне, да, и я вот ходил к нему, действительно, задавал вопросы разные, меня интересовало, ну, и житейские вопросы, в первую очередь, потом уже я начал читать литературу, которая там была очень мало, и там прихожанки мне по знакомству, так как видели, что я хожу к отцу Георгию, давали ксерокопии каких-то книжек, ну, вот они, я одну книжку купил потом, я помню ее до сих пор, это «Оптина пустыня. Время Концевича», она обошлась мне 80 рублей при зарплате 160.
160.
Да, поэтому здесь это была, так сказать, такая, как бы, очень сложный путь. Ну, вот. Но, с другой стороны, конечно, как у всякого, наверное, человека, который первое время приходит в церковь, был очень большой подъем такой внутренний, да. Это было действительно совершенно необычное и очень глубокое вот впечатление от богослужения. Ну и потом, в конце концов, собственно, богослужение меня и привело уже и в церковь окончательно, как уже сначала служащего, а потом уже как диакона и священника. Поэтому здесь вот я думаю, что, ну, главная роль, конечно, отца Георгия, который просто со мной терпеливо беседовал, я ничего не понимал, но представьте себе, я даже Евангелие не читал, его не было просто у меня, я приходил, задавал вопрос, но я не читал Евангелие. Потом уж мне дали Евангелие такое, знаете, старое, почитать там дореволюционного издания, параллельный текст русский со славянским. Помните, такое издание было?
Ну, нет, нет,
ну, да,
говоря,
да, но,
не помню.
Да, да, но потом репринтом издавалось, ну, неважно. Короче говоря, вот здесь как бы именно значение имело и то, что никакой информации не было вообще. То есть, собственно говоря, кроме личных бесед с отцом Георгием, ну, и с друзьями моими, кто ходил в храм, больше я ничего ниоткуда почерпнуть не мог, все было закрыто. И поэтому здесь вот... Наверное, первое наставление. Ну и потом, надо сказать, когда уже я стал помогать в алтаре там и пел на клиросе, когда служил отец Георгий, я вот сказать, что, понимаете, тоже здесь опять словом не скажешь, вот как он совершал литургию, да, это нету какого-то объяснения тому, что ты переживаешь, когда ты видишь, что человек вот действительно служит литургию, да, и здесь вот, собственно говоря, это тоже очень большое впечатление произвело и, наверное, говорил о священстве как о великом даре, потому что самый главный дар священника, конечно, это дар служения Божественной Литургии и предстояния перед престолом. И у отца Георгия этот дар был столько явный, что его могли почувствовать даже люди, так сказать, вот, которые только пришли в церковь, которые только вот воцерковлялись, которые были вот еще пока на пороге, что называется, еще не приняли решение связать себя с жизнью свою с церковью, да, поэтому вот образ служения Литургии, да, и вот я не могу сказать конкретно опять, в чем это выражалось, да, но это особенно чувствовалось в нем, и поэтому это тоже мне дало понимание глубины и вот радости священнослужения, как вот священник, потому что в остальном, конечно, видишь, что священник очень сильно перегружен, особенно в те времена, ну и сейчас тоже, и видел я и усталость большую, и очень большое количество людей, которые к нему приходило, и вот, и в то же время это никогда не рождало в нем какое-то раздражение, вот, знаете, то, что обычно говорят выгоранием, там еще чем-то, когда человек начинает раздражаться, вот опять пришли, что-нибудь меня хотят. Нет, он всегда даже уже совершенно умученный, так сказать, огромным количеством духовных чад, которые просили у него совета и не по пять минут желали побеседовать с ним, он в то же время сохранял ясность такую и светлую, и чувство юмора, и вот, понимаете, то есть совершенно внутренне не был усталым человеком, понимаете, вот можно внешне быть очень усталым, потому что физически ты ограничен, и у тебя тело не может там 12 часов подряд, так сказать, вот работать, стоять на ногах, отвечать, да, а душа, так сказать, она совершенно не загружена, она не перегружена, наоборот, так сказать, с легкостью, да, служит и исполняет свой священнический долг. Поэтому здесь вот это как бы такое тоже, знаете, понимание того, что такое сила духа, да, вот, и что тело, так сказать, немощно, а дух-то бодр.
То есть вы можете сказать, что ваша встреча с отцом Георгием, она дала вам такое количество образцов жизни, служения, евангельских образов, что ли, что это действительно вот такая подлинная радость во всем.
Ну, безусловно, я хочу сказать, что я, собственно говоря, и поэтому и, наверное, во многом благодаря этой встрече и выбрал путь церковной жизни, да, вот, и, конечно, этот путь для меня очень радостный, ну, вот, поэтому я не скрываю этого, да, действительно, это замечательное служение, но вот, которое первое я увидел в отце Георгии, которое, конечно, ну, в чем-то малом я стараюсь ему, как бы, так сказать, последовать.
Хотелось бы еще поговорить с вами о радости в горе, потому что мы всегда, любой человек переживает это состояние по-разному. Кто-то опускается на самое дно, у кого-то, может быть, за всю жизнь не было поводов и причин так сделать, кто-то от малейших потрясений опускается. Но при этом, с одной стороны, вот что делать людям, которые, ощущая вот эту внутреннюю радость, сталкиваются с близкими, погружающимися на дно, как им в своем состоянии обратиться к состоянию того человека и пытаться его спасти?
Вы знаете, здесь я вот хочу сказать, что любые человеческие отношения подлинные, они все равно радость приносят. Просто обстоятельства действительно бывают очень тяжелые. Вот я 5 лет служил в хосписе. Это вот 5-й хоспис, только он открылся в Царицыне. Я там как священник присутствовал и исповедовал, и соборовал, и причащал тех больных, которые там лежали, вот умирающие. Да, это 4-я степень онкологии. И что я хочу сказать? Вот человек умирает, он очень страдает. Он мало того, это лекарства, вот эти, все это действительно действует на его рассудок даже очень серьезно. И все-таки, когда приходят к нему близкие, и он думает не о себе, а о них,
но он ждет в первую очередь.
Ну, вы знаете, не только ждет. Нет, дело не в этом. Дело в том, что
ждет, что к нему придут.
Нет, ждет к нему придут. Нет, понятно, что ждет к нему придут, но дело в том, что он ждет, конечно, он ждет, что к нему придут, но я сталкивался вот с такими вещами удивительными, когда человек, наоборот, скрывает свои страдания, чтобы пожалеть своих близких, чтобы они за него не переживали. И приходит, да, к умирающему, как ты, вот что-то, он говорит, да ничего, да вот все, так сказать, да вот слава Богу. Но, знаете, есть люди, конечно, очень мужественные, но мне опыт этот показал, что мы начинаем страдать не тогда, когда нам больно, а когда мы думаем о себе в этой боли. Да, то есть мы начинаем думать о том, что вот у меня болит, у меня все плохо, я умираю, и это действительно страшно. Ну, вот, но когда мы думаем о других, о тех, кто остается, о тех, кто нам близок, о тех, кто нам дорог, мы переносим как бы вот этот фокус, да, своей мысли, своих духовных переживаний на близких, ну вот, то сразу боль куда-то, она отстраняется, она отступает. И то же самое с людьми, которые приходили ухаживать за умирающими, они как бы, знаете, как я их так мысленно, так сказать, разделял на таких людей, которые пришли только, чтобы скорее уйти, потому что они видят страдания, им тяжело, они переживают, а были те, кто пришли служить. Служить не потому, что они понимают, что они не вылечат близкого, да, что он должен уйти, что эта болезнь уже... она.
И не только близкого, ведь есть же люди, которые приходят, ну, да, просто...
Ну, в темира... ну, все равно, да, в терминале, я имею в виду, что там, да, человеку пришел, да, он в терминальной стадии, уже, так сказать, как бы, мы можем сказать, что Господь уже решение принял, да, что его он должен принять из этой жизни. Вот, и они приходят все равно, и свои заботы, они показывают такую любовь, такое внимание к этому человеку, что всем становится хорошо. Хорошо становится и больному, хорошо становится и им, но хорошо становится, что удивительно, и всем тем, кто рядом. И вот это меня поражало, вот я всегда думал, что мы говорим, когда Христос посреди нас, ну, мы как-то предполагаем, что он где-то в алтаре там, да, вот рядом с престолом, он на престоле, вот в дарах святых, он перед, священник перед ними, а вот здесь как бы, когда Христос встает между людьми, то и другие люди это чувствуют, понимаете, и все, кто присутствует в палате, неважно, там это четверо лежит людей, к ним родственники тоже пришли, они чувствуют, да, когда между людьми возникает вот эта замечательная взаимность, да, взаимность заботы друг о друге, которая порождается именно любовью. И эта забота, в ней нету ни капли отчаяния, ни капли уныния, ни капли скорби в ней нету, да, она, собственно, светлая. И тогда в жизнь приходит свет, несмотря на то, что рядом все умирают, что человек уходит, да, и вот это удивительно мне тоже показало, вот эти 5 лет моего служения, ну, достаточно было примеров у меня, вот увидеть это и действительно почувствовать, понять, что, да, любовь сильнее смерти, радость сильнее смерти. Она не уйдет, понимаете? И поэтому здесь вот, наверное, это, ну, то, что великое достоинство людей — иметь вот духовную радость общения друг с другом и общения с Богом.
Светлый вечер. На радио Вера.
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Михаил Потокин, председатель синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению. Мы говорим о новой книге отца Михаила, которая называется «Радость встречи. Беседы о счастье и смысле жизни». Вы, когда в пятом хосписе служили, это было ваше собственное желание? Или
это было большей частью...
Вас отправили?
Нет, мы, конечно, нас никто, отец Георгий нас никого не отправил. Мы, собственно говоря, ну, это был не мой поиск, скажем, пришел. Это хоспис должен был открыться, хоспис, да, пришел и главврач, он был человеком православным, пришел в храм, который был ближе всего. Он пришел к нашему настоятелю, и я был рядом тоже, и, значит, вот отец Георгий меня позвал, говорит, разговор, он говорит, что вот открывается хоспис, ну, просит осветить, помолиться, ну, вот, ну, мы поехали вместе, так сказать, я помогал ему, и потом вот как зашел разговор о том, что здесь нужен священник, и я вызвался быть священником там. Ну, в смысле, как? У меня не было указа, у меня не было какого-то официального тогда вот письма.
А это, вот... конечно, не про... вопрос не про официальный указ или письмо, это вопрос про внутреннее состояние.
А внутреннее, да. Ну, я как бы воспринял это как действительно некий, ну, скажем, такой знак, что ли, себе, что вот есть возможность послужить, и, наверное, то, что я туда попал, ну, вот, вот, собственно, как к открытию этого учреждения, да, вот это паллиативному этого отделения, я принял для себя такое решение, да, и я высказался о том, что да, я хочу, я действительно для меня внутри, понимаете, нельзя сказать, что было прям такое вот, ну, решение простое, потому что, ну, я, как и всякий человек, всегда думал о смерти, ну, вот, и об умирающих, что это все-таки непростое вот такое служение, да, потому что одно дело, когда... Ты отстраняешься от проблемы, да, ну, там, священник пришел, ушел, да, все, я свое дело сделал. Другое дело все-таки, ну, люди ждут от тебя, вот, ну, какого-то подлинного слова, да, какое-то вот утешение, как-то вот умение общаться с людьми. Я хочу сказать, что воцерковленных людей в хосписе очень мало было, вот, кто лежал, да, это вот на 30 человек, если один-двое только воцерковленных попадалось, да, а так все остальные, это в основном люди, которые даже часто в первый раз-то причащались, исповедовались уже в хосписе перед смертью.
А можно сказать, что для них священник был как последняя надежда, но не на жизнь, а... Я даже не знаю, на что, поскольку мне, в принципе, сложно об этом, наверное, как-то судить. Но образ священника, который к ним приходил, был для них ну, вот таким светлым...
Я не знаю, как, насколько я был светлым, там, когда я приходил, это не мне судить об этом. Наверное, многие ждали, и вы правы, наверное, некоторые ждали исцеления какого-то или помощи в здоровье. Я думаю, что это разумно, потому что человек, который, ну, он же ищет от Бога, Бог же знает, что ему хочется, да, все-таки облегчение страданий, хотя бы, ну, не выздоровление от онкологии четвертой степени, но облегчение страданий, это реально, наверное, очень важно, и мы молились об этом, и в том числе в Таинстве Собора, у него есть много по этому поводу, да, по поводу телесных всяких недугов, слов и молитв. Поэтому вот вопрос же в том, что действительно многие люди вот обращаются к Богу на пороге вот такой, когда они больны очень тяжелым заболеванием, и здесь в этом смысле действительно священник очень нужен, потому что, ну, просто вот как-то обойти этот вопрос нельзя. Мне кажется, что здесь как раз какая-то некая воля Божия, да, о том, чтобы Господь сам человека призывает, а священник только помогает ему прийти. Да, потому что призывают через тяжелую болезнь. Я всегда вспоминал слова Иоанна Златоуста в слове о болезни, который говорит, что человек, который переносит болезнь с терпением, подобен мученику Христову. Да? То есть вот настолько высоко оценивает сам святитель вот, перенесение болезни, он сам-то, собственно говоря, болел тяжело. Да? И здесь как бы видно, что человек, которого такая болезнь тяжелая посетила, который тяжело страдает, он уже в каком-то смысле, так сказать, уже христианин. христианин, да, он уже, так сказать, через страдания он уже принимает, да, вот и понимает многие вещи духовные, о которых он, наверное, в обычной жизни просто ему некогда было над ними задуматься. Поэтому здесь вот, а когда ты говоришь о Евангелии, если у тебя получается об этом сказать понятно и хорошо, то тогда человек действительно, вот у него происходит такая встреча внутренняя, да, ну, вот, поэтому здесь вот это служение больничное, и особенно в паллиативных отделениях, я считаю очень важным для священника, и я благодарен Богу и, так сказать, духовнику моему, что вот я как тогда, когда-то это служение прошел сам, и не месяц, не два, а пять лет, все-таки это был большой для меня опыт и очень важное такое вот служение, которое я для себя считаю, ну, одним из самых таких достойных.
Насколько я понимаю, оно помогает вам на вашем нынешнем посту.
Ну, безусловно, если лично я что-то вот пережил и где-то я участвовал, я понимаю нужды тех, кто оказывается и в больничной койке, и тех, кто им помогает, служит как сестры милосердия, как священники, как требные сестры. Поэтому мне, слава Богу, это служение знакомо, и мне поэтому легче, наверное, вот общаться и понимать, как его организовывать, если это говорится в масштабах там церковных или больничных, там больничного служения, госпитального служения.
А помимо тяжелой болезни, естественно, человек проходит огромное количество испытаний. И, собственно говоря, вот мы, наверное, сейчас тоже достаточно в очень кризисное время живем, когда большинство испытывает целую диапазон чувств от тревоги, страха, расстройства, ненависти до там, всего чего угодно. И внутри таких кризисных состояний для многих, я это хорошо знаю, очень сложно собраться и найти что-то светлое, действительно почувствовать какую-то радость, в том числе и для христиан, конечно, потому что у многих возникает вопрос, где Бог, даже у тех, кто десятилетиями ходит в церковь и продолжает ходить. У многих возникает вопрос, как в принципе, где Бог? Ну, Бог вот он, но это мне не дает чувства спокойствия. А наоборот, меня это еще больше вгоняет в депрессию.
Вы знаете, ну, я понимаю, что вот сложности, вот те, которые происходят, действительно, и, наверное, резонно многие люди очень тяжело переносят. И период лишения нельзя назвать, что это прямо вот такое уж прямо вот время желанное для нас, да, мы тяжело переносим лишения, скорби, трудности, которые связаны в том числе и с внешнеполитическими, вот с внутренними какими-то проблемами, которые возникают постоянно, ну, и семьи, семейными, конечно, и прочими, и со здоровьем, и так далее. И это действительно вот, ну, вопрос ведь в том, что, к сожалению, да, вот эта жизнь, которую вот это мы так устроили ее, да, не Бог так устроил эту жизнь, но в то же время Бог не перестает и действовать здесь в мире, и любить нас, и заботиться о нас, но эта забота немножко иная, чем кажется нам самим, да. Вот есть забота о человеческом теле, да, о человеческом благополучии, есть забота о человеческой душе. Вот Бог никогда не оставляет заботу о нашей душе, никогда. Это вот для Него, это вот крест, на котором идет, это крест, который посвящен, так сказать, жертве за человеческую душу.
А как это ощутить, когда ты это не ощущаешь?
Ну, это, то, что мы это не ощущаем, это значит, что мы просто обращены к себе, да, если мы будем подумаем о том, что Господь каждого любит из тех, кто является участником вот событий, которые мы переживаем, да, что мы все его дети, что вот, ну, как бы сказать, как Адам видел, так сказать, Каина и Авеля, да, которые вот один убил другого, да, как было Адаму, он что, должен был одного возненавидеть, но это же его дети, понимаете, это его дети, оба, и Каин, и Авель, это дети Адама. Поэтому здесь также мы все Божьи дети. И вот это понять, что нам кажется, что детьми являются только хорошие люди. К сожалению, мы остаемся детьми, даже когда мы плохие. Понимаете, здесь вот как пример блудного сына, он все равно оставался сыном. И когда он вернулся к отцу, он не стал наемником. потому что он может быть только сыном, или может быть мертвым сыном, или живым сыном, да, но он все равно сын. Так же и здесь, у человека может быть мертвая душа, но он все равно сын. И вот для этого сына Господь готов бороться до конца, понимаете, и здесь вот за то, чтобы спасти его душу. Поэтому вот понять это, значит, принять то, что вот злодейство, собственно, это вот выбор человека, но при этом, к сожалению, вот выбор человек делает свободно, да, и он имеет право такой выбор сделать, но он не становится нелюбимым. Вот это удивительно, что Господь может любить и учит нас к тому, конечно, что христианство должно, христианин должен любить врагов, да, ну вот, поэтому, наверное, наше отчаяние, уныние, наша вот депрессия связана с тем, что мы не умеем любить, не умеем любить так, как любит Бог, но если мы...
Но мне кажется, это очень слабо достижимая высота, это как «скажи той горе».
Нет, а я понимаю, «скажи той горе» там и так далее, но можно сказать Богу правду о том, что я не умею любить, понимаете? А не сказать, что как вокруг меня зло. Да, вот мы можем причины разные указать для нашего состояния. Если причина нашего состояния в нас самих, что мы не умеем любить, да, это одно. А если мы говорим, что ты окружил нас злыми людьми, ты окружил нас трагическими событиями, ты стер нас с лица земли, ну вот, или что-нибудь еще сделал, ну, наверное, мы обвиняем Бога в этом.
Но почему? Мы же не всегда Бога именно обвиняем. Мы
людей, неважно.
Зачастую мы даже, будучи христианами, не ставим Бога в качестве виновника перед собой всех событий. Мы просто не знаем, как нам быть.
Это опосредованно все равно к нему относится. Да? То есть, либо мы соглашаемся с тем миром, который мы видим, и видим в нем, что плохо, да, плохо в том, что мы разучились любить, да, так, как любил Христос, и мы не можем признаться ему в этом. Если бы мы хотя бы могли признаться в этом, да, сказать, что вот, Господи, мы перестали любить, и поэтому наполнился мир страданием, ну вот, и как бы только твоя любовь теперь может нас спасти, больше никто, ну вот. А если мы говорим о том, что нет, мир плох, мир падает, мир уничтожается, мир, так сказать, ну, что поделаешь, этот мир тоже наполнен детьми Божьими. Ну, вот, как бы они ни вели себя, они все равно ими останутся навсегда, по крайней мере, до тех пор, пока не произойдет страшный суд, и Господь их когда-то отрешит от себя, да, он скажет, не знаю вас, помните, да, не знаю вас, но до этого он не говорит, не знаю вас. Да, до этого все мы живем, так сказать, при нем, и все мы являемся его чадами. Дальше уже будет, когда будет определение, тогда разделятся овцы и козлы, да, тогда пшеница и плевелы будут разделены. Но пока они не разделены, значит, мы все одно целое, одно поле. Ну вот. Поэтому здесь вот надо сказать, что я не говорю, что это как-то... Вы говорите о больших вещах, я тоже говорю о больших вещах. Если говорить по более меньшем масштабе, да, вот в масштабе личных каких-то трагедий, конечно, тяжело. Ну вот. Но здесь нужно обратиться опять, ну, к опыту церкви, да, что церковь говорит о том, чтобы, ну, так сказать, пережить трагедию, пережить страдания человеку самому очень трудно. Ну вот, и говорит Давид о том, что «возверзи на Господа печаль твою, то и тебя припитает». Да? То есть как-то нужно идти к Богу. Я понимаю, что это слова, может быть, не для людей невоцерковленных, которые я говорю, да, там, но он единственный, кто, наверное, может спасти, вот разрешить нашу ситуацию, нашего горя. Если мы искренне будем с ним, я не верю, что он оставит человека. Вот, да? Если вот мы в своем горе придем за утешением к нему, не за тем, чтобы он ситуацию вернул, да, которую мы создали, ну вот, а затем, чтобы он нас утешил.
Но ваша должность звучит как председатель отдела по благотворительности и социальному служению, что сразу говорит о том, что вы идете к тем, кому действительно нужна помощь, те, которые находятся в сложной ситуации, в горе, в трагедии, не знают, как дальше жить. И, соответственно, каждый день, сталкиваясь с множеством подобных ситуаций, вы все равно пишете книгу, и выходит книга ваших бесед, которая посвящена радости. Значит, в своем и нынешнем служении, я имею в виду не священническом, а именно, да, вот, да, на должности председателя, эта радость у вас сохраняется.
Ну, вы знаете, конечно, сохраняется. меняется? Потому что, во-первых, я вижу очень много прекрасных людей, удивительных. Я вижу очень много таких чудесных событий, и у многих людей, с которыми я общаюсь, я готов поучиться. Потому что организация служения и само служение – это разные вещи. Да? Я организую служение, в то же время я встречаюсь с людьми, с которыми с открытой душой, которые всем последним помогают другим, которые жертвуют собой ради других. И это радость тоже видеть таких людей и понимать, насколько мир все-таки глубок, насколько в мире много действительно хороших таких вот поступков у людей бывает, которые действительно говорят нам о том, что природа человеческая, она способна к очень высоким и очень достойным вещам. Поэтому вот это меня радует, так же, как вас радует красота, меня радует красота человеческой души, которую я встречаю, несмотря на страдания, которые человек переживает.
Спасибо вам большое за этот разговор. Я напомню, что сегодня мы говорили о новой книге протоиерея Михаила Потокина «Радость встречи. Беседы о счастье и смысле жизни». Книга эта вышла совсем недавно. И в целом все 5 программ на этой неделе были посвящены книжным новинкам. Книгам мы еще, конечно же, будем возвращаться и не раз. Сегодня говорим спасибо отцу Михаилу за этот разговор.
Спасибо вам большое.
Прощаемся. Всего доброго. До встречи.
Всего доброго. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».